Отчего вы плачете, Кулаго? А вы, фрукт, у нас общий предмет плача. Я уже догадалась, давайте обнимемся и поплачем вместе. Ну что ж, давайте обнимемся. Вы чувствуете, фрукт, что я без бюстгальтера? Я тоже без бюстгальтера, Маша. Скажите, фрукт, когда моя грудь упирается в вашу, неужели вы ничего не чувствуете? Чувствую эротическое возбуждение, Кулаго. Значит, вы всеядны. Браво, браво. Маша, вы поймите, моя любовь к нему имеет примесь гражданского чувства, и Жезлова для меня частично символ, нечто вроде булавы Богдана Хмельницкого или Петропавловского шпиля. «Ах», — сказала она, — «я не умею так поэтически преувеличивать, для меня это просто его Кулаго, прошу вас, давайте разомкнем наше объятие. Мне впору удавиться, а у вас одни пошлости на уме. Катитесь, паршивый фрукт, не знаете вы ничего. Я от него могла бы уже иметь трех детей, дорогой фрукт, пятилетнюю Леночку, трехлетнего Мишу и годовалого Степочку. Ведь вам даже такое и не снилось с вашей голубой дивизии». Ночь, уважаемые товарищи, завершилась обычным для гражданки Кулаго валютным скандалом, с битьем посуды и криками «Проклятая страна! Рабы! Люблю вас всех! Умрем на одной помойке!» и так далее. Подписав чек Лионского кредита, Кулаго заснула в объятиях голкипера команды пожирателей дыма из турку и была унесена им в гостиницу в 00:390. Академик и его друг Пат еще раньше, а именно в 00:380, покинули бар с девушками Хакимова и Фильченко. Последовать за ними силикат возможности не имел, поскольку был уведен господином Магнусом для серьезной беседы, о которой будет сообщено дополнительно, а старику Потапченко из туалета номер 17, прошу не верить, с глубоким уважением, внештатный сотрудник ГУК Л.Л. Фруктозов, поэт. Она была удивительно хороша. Конечно, я знал, кто она такая, но все-таки она была очень хороша. Она спускалась впереди меня по гнусной лестнице желтого потрескавшегося мрамора со стертыми, как дореволюционные столовые ножи, ступенями. Эта лестница как будто бы вела не в гардероб, из него на ночную улицу, а в душную мыльню, где подмывают больных старух, или стирают белье осажденного полка, или обмывают трупы, или варят мыло из бродячих собак, или выпиливают гребни из берцовых костей. Но вот она остановилась на этой лестнице, поджидая меня, обернулась с улыбкой. Весь ее милый изогнутый силуэт и гладкая птичья головка с большими украинскими глазами и тонкая рука, которая при этом движении почему-то легла на вычурную вазу в нише, ниша с вазой и купидоном. И вдруг гнусная мыльня выветрилась из сознания, в памяти возникло волнение, и весь этот миг с его жестом, светом и звуком прервал мне дыхание, и ты вспомнил, как мелкий лист ракит, седых кариатит, спадал на сырость плит, осенний госпитали. Был осенний, холодный и прозрачный, катящийся к закату день, когда сквозь пожухлую листву бузины я вышел к разрушенному дворцу и прошел под аркой. Я оказался на плитах, меж которых торчали пучки рыжей травы, а наверху, на балконах, с обнажившейся арматурой, росли даже кустики. Я оказался в этом углу запустения, уединенной ее доли, земной глуши, жизни, разрушенной в некоторые времена. Но, как ни странно, убожество разрухи, даже смерзшиеся кучи кала, отбитые носы и половые железы античных статуй, не вызывали презрительной жалости и не унижали глаза. Некогда шумный, богатый дом вот уже столько десятков лет жил в смиренном, но гордом умирании, в достоинстве, которое не подвластно никаким варварам и никакой взрывчатке. И, наверное, каждый год в эту пору какой-нибудь 14-летний мальчик вроде меня выходил сквозь пожухлые листья бузины на мраморные плиты, и у него кожа покрывалась пупырышками от волнений. Он видел сквозь пустые окна и провалы крыши прозрачное осеннее небо с летящим багряным листом и понимал, что дом обещает ему его будущую жизнь. И вот он, этот поворот к нему, длинной тонкой фигуры, гладкой птичьей головки с огромными украинскими глазами, и только Бог знает, что еще обещает и о чем напоминает ему этот разрушенный и заросший бузиной дом на пороге юности. — Куда мы отправляемся? — спросила Фильченко. — Ко мне в мастерскую, — машинально ответил Хвостищев. Она тут усмехнулась, и усмешка эта кривая вмиг развеяла очарование и напомнила Хвостищеву, что он зверский пьян, что он хлыщ, гуляк, гнусный тип, а с ним валютная шлюха, стукачка, оторва, тамарка. — Лепить, что ли, меня хотите? — снова усмехнулась она, жалко и вульгарно, с полной покорностью, но в то же время и с недобрым полицейским смыслом. — Откуда же возник тот миг? И образ дворца, и неужели в душе Тамарки ничего не шевельнулось, когда она так обернулась и так положила руку на вазу? — Молчи, Тамарка, поменьше спрашивай, — грубовато сказал Хвостищев и взял девушку крепко под локоть и повлек в гардеробную, словно строгий муж подгулявшую супружницу. В гардеробной валютного бара происходила какая-то дикая сцена. Две очень объемных, но проворных задницы, окаймленных серебряными галунами, сновали взад и вперед по полу. Так, должно быть, по ночам в подземных штабах снуют по меркаторовой карте мира вдохновенные ядерные генералы. Возле зеркала в задумчивой позе, словно принц датский с Кларой, на руках стоял тандерджет. Девушка то ли спала, то ли была в обмороке, ее кривоватые ножки в сморщившихся чулках беспомощно раскачивались, словно сосиски недельной свежести. — Что они ищут? — спросил Хвостищев, глядя на рыщущих гардеробщиков в голубой с позументами униформе. — Золото! — равнодушно сказал Пат. Старческие пальцы цепко хватали и рассовывали по карманам золотистые кругляшки. — Кларкина маниста, — сказала Тамара, — рассыпала идиотка. «Усе у пол ушло, к мышам!» — хихикнул один из гардеробщиков. «Паркетик в сплошные щели, и то, правда, 200 лет, отель без капитального ремонта!» «Встать! Страшный суд идет!» — гаркнул Хвостищев и слегка поддел носком ботинка вторую генеральскую задницу. Миг, и перед ним возникла внушительная фигура с величественным зобом, прозрачным ежиком волос и черными, полными застоявшегося сахара вишенками глаз. Еще миг, и Хвостищева узнал и содрогнулся. — Оденьте даму, — сказал он, борясь с дрожью и показывая на Тамарку. — Так-так, — сказал гардеробщик солидно, покровительственно, пожалуй, даже и с некоторым начальственным благоволением. — Кажется, передо мной небезызвестный товарищ Хвостищев Радий Аполлинарьевич. — Откуда вы знаете? — Хвостищев растерялся, как растерялся когда-то жалкий магаданский школьник перед черной неуклюжей эмкой с зашторенными окнами. — А вот прочел вчера в газете и сразу догадался. С многозначительной улыбочкой гардеробщик отстегнул клапан кителя и извлек газетную вырезку с жирными буквами заголовка «Ответственность перед народом». «Ваше заявление, Радий Аполлинарьевич, первейший долг каждого художника, пишите вы, трудиться для народа, создавать возвышенные прекрасные образы наших современников, золотые слова, товарищ скульптор». Он развернул перед Тамаркой ее макси-шубу на рыбьем меху, а сам все смотрел на Хвостищу. А тот, прислонившись к стене, дрожа от унижения и безысходной тоски. У зеркала Патрик Тандерджет декламировал на ухо Кларе поэму Алена Гинзберга «Вой». «Трудиться для народа, создавать возвышенные и прекрасные», — звучал в ушах Хвостищева голос страшного старика, вернее, не старика, вот этого в халуйской униформе, а того, кого он узнал, кого уже вспомнил почти до конца. «Хам! Хам паскудный!» — забормотал он. «Сейчас ты увидишь! Сейчас ты...» Тамарка приблизила к нему свои губы. «Радик, не связывайся с ним, он какой-то полковник, мы тут все у него на крючке». «Как его фамилия?» — спросил Хвостищев отважно и сжал Тамарки на плечо. «Сейчас все выяснится! Сейчас все прояснится до конца!» «Шевцов, кажется», — сказала она. «Да, Шевцов». Черный мазутный поезд пронес свою дикую тяжесть в 5 сантиметрах от моей съежившейся плоти.